уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». Я рассчитываю, что к нам сейчас присоединится Инна Светенко, председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК бот». Смотрите, я пока что вам, пока мы пытаемся до нее дозвониться, немножечко технические неполадки, вот, но я думаю, что все наладится, когда наконец-таки все начнут приходить в студию. Вот, но пока я вам зачитаю ленты информационных агентств, тут следующее есть. Например, так, заявление Пескова по обращению Владимира Путина, потому что сначала написали, что значит, будет какое-то очередное обращение президента, но теперь Песков говорит, что отдельного обращения президента по коронавирусу на сегодня не запланировано, все заявления будут в рамках совещания. Вот. Вот. А совещание, значит, с главами регионов по ситуации с коронавирусом. То есть что-то здесь в любом случае президент тоже скажет. Так, что еще? В Петербурге приняли законопроект о штрафах за нарушение режима повышенной готовности. Еще какие там штрафы, например, неисполнение гражданами требований нормативных актов правительства Петербурга, направленных на введение обеспечения режима повышенной готовности на территории Петербурга, в том числе не обеспечение режима самоизоляции, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4000 рублей. Совершение такого административного правонарушения с использованием транспортного средства влечет за собой наложение штрафа в 5000 рублей. Кроме того, депутаты приняли законопроект, в котором предлагается наделить правительство Петербурга полномочиями по установлению обязательных для граждан и организаций правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В принципе, документ похож на тот, который приняли, например, в Москве или Подмосковье. Вот, я думаю, что потом последуют, конечно же, какие-то разъяснения, как это было в случае и Подмосковья, и Москвы. Вот, что еще? В Беларуси в условиях ковида будет производить 2 миллиона защитных масок в сутки. Это заявление главы Минздрава Республики Владимира Караника. Еще Иран предупредил о проваре переговоров о ОПЕК плюс еще до их начала, а я напомню, что завтра будут эти переговоры, но, видимо, ставки повышаются. В частности, Иран говорит, что переговоры страны ОПЕК плюс о сокращении добычи нефти, которые пройдут 9 апреля в формате вебинара, могут оказаться безрезультатными, так как члены ОПЕК до сих пор не договорились между собой в принципе об условиях сделки. Мнение выразил кто? Министр нефти Ирана Бижан Намдар Занганаев в письме председателю конференции ОПЕК, министру нефти Алжира. Так, еще прокуратура организовала проверку по факту обрушения на стройке в Екатеринбурге. Венская опера отменила спектакли до июля из-за коронавируса. А в общем, 7373948 – это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК бот». До сих пор мы пытаемся дозвониться до Инны Светенко, но это не мешает нам с вами, товарищи, обсуждать тему, в общем-то, которую я запланировала для председателя комитета Софеда по соцполитике. Главным образом давайте начнем с дистанционного обучения, потому что очевидно совершенно... Очевидно совершенно, что... Так, мне пишут, что если, Светенко, есть, наверное, все-таки. Инна Юрьевна, вы здесь? Алло.
Алло, да.
Да, Инна Юрьевна, здрасте. Да, здравствуйте. Здрасте. Председатель комитета Софеда по соцполитике с нами сейчас на связи наконец-таки. Я надеюсь, что нам с вами технические неполадки не будут больше мешать. Смотрите, давайте начнем все-таки с мер социальной поддержки. Об этом говорят много. Правда, одно дело правительство, значит, например, там, про каникулы кредитные, а банки говорят, а вот у одного банка там 250 тысяч, а какой-то банк говорит, а мы вообще риск-политику свою пересматриваем. Третий банк говорит, нет, мы чуть-чуть лимит увеличили. Вот с вашей точки зрения, вот эти вот разные подходы к тому, как, это же тоже мера социальной поддержки, как определяют бизнес-структуры, это как бы нормально в сложившихся обстоятельствах? Ну, потому что бизнес отдельно, государство отдельно. Государство дает только рекомендации, а бизнес уже сообразно тому, как у него вообще идут дела, он принимает решение. Вот так поддерживать или по-другому?
Ну, то, что касается бизнеса, есть социально ориентированный бизнес, а есть бизнес, что называется, с нечеловеческим лицом. И, допустим, мы с вами знаем точно так же бизнесменов, которые позволяют себе строить бизнес серый, тех, кто, допустим, берет на работу людей без трудовых книжек, либо без трудовых договоров, и люди работают, а потом обращаются к государству и говорят, а почему государство нас не защищает, и почему нам не выплачивают пособие по безработице? Когда государство говорит, а где вы вообще работали последние там 3 месяца? Оказывается, что люди официально не работали много лет. И, конечно же, государство не будет предоставлять им пособие по безработице, потому что оно будет беспокоиться только о тех безработных, которые официально находятся на бирже труда и официально зарегистрированы безработными, которые потеряли работу. Значит, теперь о банках. Конечно, государство будет заниматься регулированием вот всех тех конфликтов, которые сейчас существуют между теми людьми, которые теряют работу. Это действительно серьезная трагедия, и здесь государство стоит на защите, но только в рамках существующего законодательства. Если официально зарегистрированы отношения, тогда да, между работодателем и работником, тогда да, государство здесь вплоть до судебной системы включит все рычаги для того, чтобы помочь человеку. В случае, если человек оказывался вот в той ситуации, когда он вроде бы как безработный и не безработный, то государство как малоимущим выплачивает пособие как определенной социальной категории. Поэтому никто не останется без внимания государства.
Инна Юрьевна, я прошу прощения, вы просто только что сказали, что как бы люди, которые, в общем-то, там не могут никак подтвердить свой собственный статус, надо было, получается, раньше думать, когда устраивались на работу. Но так часто складывается, что у людей есть вариант вот либо сейчас устроиться, да, без документов, но получать там какие-нибудь 20 тысяч рублей, чтобы просто с голоду не помереть и семью как-то поддержать, или вообще не устроиться. Но вот там, например, сложности с подачей заявления на пособие для владельцев ИП и самозанятых. Это возникает, потому что служба занятости говорит, а где ваша трудовая книжка? А по трудовой книжке он никак не оформлен. Но он при этом работал, но в силу вот этой вот истории с пандемией, экономическим кризисом, там предприятие, не знаю, они пекли булочки какие-нибудь, оно разорилось.
Значит, вот те, кто пекли булочки, да, и работодатель оформлял людей по трудовому, даже по краткосрочному договору, и этот человек может подтвердить, что он работал вот в этом текущем году не менее 60 дней, то пособие будет предоставлено человеку. И, например, на территории города Москвы это пособие составляет 19 500 рублей. Ну, в других регионах оно несколько иное. Но я хочу еще раз отметить, что если мы говорим до пандемии, да, то на самом деле рынок труда официальный, он тоже был достаточно высокий. И у нас безработица по стране не такая высокая, как мы друг друга уговариваем, потому что есть ряд, конечно, предпринимателей, которые говорят, давайте шепотом, причем говорят, мы вас устроим на работу, вы у нас будете в конвертиках получать, и все у вас будет хорошо, и сумма будет, допустим, 40 тысяч. А так вы пойдете устраиваться, и вам будут платить за эту работу официально только 25, потому что они соцстрах отчисляют, там, пенсионный фонд и так далее. Конечно, многие думают, да ладно, жизнь какая, надо только рассчитывать на себя, а не на соцвыплаты и прочее. И вот мы пришли с вами к пандемии, когда государство на самом деле защищает тех, кто может дать официальные документы. Более того, сейчас больничные
листа... А почему не всех, Инна Юрьевна? Ну вот в данном случае получается какая-то презумпция виновности.
Вы меня не услышали. Если человек приносит документ о том, что он является безработным в органы соцзащиты населения, и если он говорит о том, что он нигде не работал и подтвердить не может официальную работу, то такого человека признают малоимущим, и он все равно получает определенные социальные выплаты от государства. Так. То есть умереть с голоду в нашем государстве невозможно.
Это обнадеживает. Смотрите, хорошо, другой момент. Вот слушатели пишут по поводу, смотрите, Алексей, что такое социально ориентированный ответственный бизнес? Бизнес – это просто бизнес, это про получение прибыли, неважно какими средствами. Это в данном случае, знаете, там, что банк устанавливает собственные правила, а правительство говорит, нет, вот все-таки так, а банк говорит, ну, у меня бизнес, извините. Вот здесь как быть?
Но вы знаете, что у банков есть регулятор, это Центробанк, который обязательно разберется с теми, кто нарушает законодательство России. И если будет нарушено законодательство, если они будут говорить о том, что да нет, мы просто бизнес, ну тогда у них не будет лицензий.
Угу. Хорошо, здесь еще такой момент. Я думаю, что, Инна Юрьевна, вы же слышали выступление губернатора Беглова, заявление. Он предлагал людям поделиться оргтехникой с детьми, у которых, например, нет компьютеров. А тема острая, потому что все на удаленке. Вот. И вот в данном случае уместность заявлений. Есть же в бюджете там запланированные траты, я не знаю, на салют какой-нибудь, на укладку бордюров, на все что угодно. А он говорит, а давайте вы кинетесь детям на планшеты, потому что вот потому. Вот с вашей точки зрения, насколько это уместно?
Значит, те деньги, которые, как вы говорите, на салюты и на праздники, они никуда не тратятся, и эти деньги, как вы понимаете, сейчас нет ни салютов, ни праздников, они не потрачены. И сейчас большое количество средств идет на расходные материалы, на то, что мы все стараемся, как можем сделать так, чтобы спрофилактировать вот это распространение коронавируса. И каждый человек старается это сделать, не только органы госвласти, у которых тоже сейчас распечатываются все резервные фонды, которые идут на оснащение и больниц, и дезрастворы появляются вместо траты на бордюры и так далее. Потому что вы видите, например, знаю, что ваша радиостанция находится на территории города Москвы, и вы видите, что хлоркой пахнет даже от асфальта уже. И дезинфицирующими растворами. Поэтому все это тоже статья затратная. И они не лежали на складах до этого, данные средства. Поэтому сейчас тратятся деньги много именно на профилактику. Второй момент – это то, что действительно есть в обществе некий гражданский порыв. И мы видим, что даже вот коснулись дезрастворов, например, проект «Безопасная столица», который действует в Москве, его под проект «Безопасный двор» накупили дезинфицирующие средства. И понимая, что ЖКХ обрабатывает, тем не менее, через определенный период ходят по подъездам и дезинфицируют ручки, пульты от лифтов и так далее. Ну, понимая, что вот у них есть гражданская позиция. Они закупили и это делают, чтобы внести свой вклад. Знаю количество людей, у которых действительно есть та оргтехника, которой они могут поделиться, со своими соседями, с друзьями своих детей, которые на время будут пользоваться этими планшетами. И лишать людей такой возможности, наверное, тоже неправильно.
Никто же не говорит о том, что нужно все повесить на чиновников. А у людей, конечно, гражданская позиция проявляется, естественно. Вот, сосед может купить пожилой соседке продукты, потому что там нужно ждать, например, в области там, соцработника там, 2-3 дня, в Москве это быстрее. Но вот сказали, что салютов не было, но все-таки был, например, праздничный салют в честь освобождения Братиславы прошел в Москве 4 апреля. Вот, это было. И, я скорее вас спрашивала о чем. Об уместности, когда чиновник говорит, люди, помогите сами себе, потому что объективно мы не можем. Вот губернатор Беглов, например.
Я думаю, что вы немножко передергиваете риторику, потому что Беглов не сказал, что если вы не поможете, то у города нет денег на то, чтобы...
Нет, конечно, нет, он просто обращается.
Ну а почему тогда руководитель, глава города не может сделать такое обращение? Это обязательно должен... сделать кто-то со страдающим лицом, как
нет, губернатор волосёк. Может купить просто. Губернатор может выделить какие-то средства из бюджета. Сколько там? 17 тысяч планшетов, там, так, я не знаю, по 3-4 тысячи рублей.
Делает. Напрасно вы думаете, что губернатор не сделает таких шагов, что в городе не останется тех, кому, кто на дистанционке не сможет, допустим, продолжать обучение из школьников. Но, тем не менее, прекрасно понимаю, что сейчас в любом городе глава города понимает, что эти деньги можно потратить, в том числе и на закупку необходимых там медицинского оборудования и прочее, понимает, что такие возможности у горожан есть. Но если у горожан нет таких возможностей, и они не готовы, и они считают, что не имеют права это такие заявления делать глава города, то, конечно же, глава города обязательно все сделает без тех горожан, которые готовы тоже проявить свою гражданскую позицию.
Угу. С вашей
здесь
точки зрения,
здесь нет сомнений, что в городе не сможет найти глава такого огромного города денег на планшет.
Инна Юрьевна, с вашей точки зрения, вообще вот эта вся ситуация с пандемией и, например, то, что дети там вынуждены учиться дома, есть какие-то проблемы, конечно, что там у кого-то техника, у кого-то там мало места, условно, еще что-то. С вашей точки зрения, могут за этим последовать какие-то законодательные изменения, когда вся эта истерия уже уляжется, чтобы понимать, а вот на случай нам нужно сделать то-то, то-то. То есть одно дело, занимались, конечно, в спокойной совершенно обстановке там. Как-то там парты обновить, как-то оргтехнику обновить. Но это шло так из года в год. А вот здесь эта история с пандемией, она же вскрывает какие-то проблемы, например, там, недостачу, нехватку там, санитайзеров, да, нехватку перчаток, каких-то инструментов, опять же, по школам какие-то проблемы. Вот с вашей точки зрения, государство в целом потом должно будет сделать какие-то далеко идущие выводы?
Начну с того, что государство, конечно, сейчас находится вот в ситуации экстремальной. И это не планово-текущий период, когда все идет своим чередом, расписано бюджетное финансирование, по которому делаются те или иные там закупки, реконструкция и прочее. Но то, что наше государство справляется вот с этой форс-мажорной ситуацией лучше, пожалуй, чем другие государства мира, то это факт. Делать выводы, да, сделаются выводы, как в ситуации повышенной готовности справляется наше государство. Конечно же, будут сделаны, но отметить, что что-то идет не так и где-то нужно себя посыпать голову пеплом, скажу вам, нет. Потому что в такой ситуации никто никогда не был. И подготовиться ко всему 100% невозможно. Если мы говорим о том, что когда все будет, что называется, в мирном русле идти, да, оно так и будет идти дальше в плановом порядке, как только справимся с этой проблемой.
Инна Юрьевна, я думаю, что мы не должны забывать еще про детей поговорили более-менее, про собак. Давайте, а то в последнее время это какая-то тема такая очень злободневная. Опять же, на примере того человека, которого задержали с собакой на Патриарших прудах, его погрузили в машину, собаку оставили, душераздирающие сцены и так далее. Люди до сих пор, вот почему-то, хотя 2 недели уже практически прошло, до сих пор не совсем понимают, а что можно делать в условиях повышенной, режима повышенной готовности, а чего делать нельзя. Вот, наверное, это еще раз стоит проговорить, мне кажется.
Первое, о чем говорят неоднократно и постоянно, что человек, который вот сейчас выходит на улицу, он должен при себе иметь документ. Это первое о собаках. Второе, я понимаю, что в последнее время обострились чувства к животным, и люди, которые даже не любили собак, знают, что выгуливают собак своих соседей, за что им большое спасибо. И я, как человек, у которого несколько собак, в доме, прекрасно понимаю, что собак выгуливать нужно. Но злоупотреблять этим, конечно же, не нужно, потому что вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких, потому что можете принести вместе с длительной прогулкой вирус домой. Поэтому абсолютно обоснованы правила, что с собакой нужно гулять не далее 100 метров. Многие говорят о том, что они очень привыкли гулять там в 3 километрах в парке, на специализированной площадке. Угу. Хочу ответить, я тоже привыкла гулять на площадке, потому что я там могу выпустить своих собак. Но тем не менее, если сейчас есть необходимость такой самоизоляции, пожалуйста, выгуливайте собак не далее, чем 100 метров, возьмите с собой пакетик, совочек, так, как и должно быть, и уберите за своим четвероногим другом, даже если он что-то сотворил не на специализированной площадке. И после этого идите, пожалуйста, с собакой домой, а не нарезайте круги вокруг дома или, более того, отойдя более чем на 100 метров. Вот это обязательные требования, которые сейчас относятся к выгулу собак. И главное, не забывайте с собой целлофан.
Инна Юрьевна, здесь еще тогда такой момент. Если с собакой человек отошел на 100 метров, например, то есть за это ему может грозить штраф, а если он пошел в магазин, но при этом позицию как-то нечетко сформулировано, что есть ближайший магазин. Мы говорили даже с вашим коллегой, господином Щитовым из Мосгордумы. Он сказал, что нет, ну вот вы не нашли там бакинских помидоров в магазине шаговой доступности. Ну, сходите, ничего вам не будет. Там другой магазин, который в соседнем квартале находится.
Мы с вами сейчас говорим таким образом, как бы нарушить правила самоизоляции.
Но нет, вспомним, главное понять, вирус, надо понять.
Да, что вирус вообще-то никого не спасет, если мы будем сейчас искать вот такие уловки типа бакинских помидоров и устриц из Парижа. Конечно, они могут не быть в ближайшем магазине, да. Вы не нарушите те правила, если поедете за ними чуть дальше. И на самом деле сейчас стараются сотрудники полиции как можно меньше людей призывать к административной ответственности, выписывать протоколы, а на самом деле призывают к тому, чтобы люди старались как можно больше быть дома и не выходить без надобности на улицу. И вот основа-то всех тех изменений в Кодекс административных правонарушений как раз направлена на то, чтобы люди просто лишний раз старались не нарушать правил самоизоляции.
Я понимаю, просто здесь важно понять, и эта проблема действительно, которая возникла, об этом говорят и юристы, юристам говорят, не занимайтесь юридическими спекуляциями, но люди, в принципе, одни вообще напуганы, нам слушатели звонят, говорят, там, пожилые, например, я боюсь пойти в банк, а он находится в 20 минутах ходьбы, снять пенсию, я сижу дома, голодаю, потому что нет продуктов и нет денег, а я боюсь, что меня штрафуют. Плюс были факты, например, там, в других регионах, когда человека действительно штрафовали, он пошел там куда-то там, дальше, за 100 метров отошел. То есть правила не совсем понятны. Мы понимаем, что есть логика какая-то на всякий случай, чтобы действительно сидели дома, как бы чего ни вышло, что называется, человек в футляре. Но, с другой стороны, человек же, выходя на улицу, тоже должен понимать, какие у него есть права и какие у него есть обязанности.
Значит, сейчас любой человек может выйти прогуляться с собакой в 100 метрах, как мы уже с вами сказали, обязательно наличие документа, и третий момент, да, он может воспользоваться магазином, и поэтому все эти вещи он может совершать. Более того, может пройти в аптеку.
Хорошо. 7373948 это телефон прямого эфира, 7373948, потому что тоже есть от наших слушателей сообщения, например, 493, а люди все равно работают. Он почему-то берет, правда, 60% откуда-то цифру, что люди все равно работают, потому что дома сидеть, в общем-то, невозможно. Здесь же еще важно поговорить о мерах социальной поддержки, например, многодетных семей. Давайте после новостей, Инна Юрьевна. У нас сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим в программе «Умные парни», председатель председатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Светенко.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Инна Светенко, председатель комитета Совфеда по соцполитике. Инна Юрьевна, вы с нами?
Да, я с вами.
Да, прекрасно. Смотрите, мы с вами остановились на мерах социальной поддержки. В первом же обращении президент перечислял, кто на что может претендовать. Про пособие по безработице мы с вами поговорили. Мы с вами не поговорили про многодетные семьи и вообще семьи с детьми. Что там, помните, вот про 5000 рублей и так далее. У вас есть уже статистика, сколько людей обратилось или вообще может обратиться?
Во-первых, обращаются через портал госуслуги, поэтому в каждом регионе цифра разнится, но тем не менее родители очень активно пользуются порталом госуслуги и в онлайн-режиме оформляют многие выплаты, что стало сейчас возможным и действительно очень удобно. Но начнем с того, что и по мат-капиталу оформляют уже семьи, у которых родился только первый ребенок. И так, напоминаю, что мат-капитал при рождении первого ребенка – это 466 617 рублей. А в случае двух детей, потому что с 1 января уже есть и несколько двое, например, родились на территории города Москвы, это сразу 616 617 рублей. Вот. Более того, сейчас 5000 рублей будут платить с апреля месяца, с 1 апреля по июнь месяц. Все те, кто имеет право на мат-капитал, получают на ребенка, на каждого, если ему не исполнилось 3 года, то есть до 3 лет включительно.
Инна Юрьевна, а вот из чего исходит, когда формируют именно такие суммы? 5000 рублей, не 10000 рублей, например.
Ну, хотелось бы, конечно, и я понимаю Министерство финансов, что они хотели бы и по 100 тысяч на каждого ребенка выделить. Но исходя из тех возможностей бюджета, которые есть, выплачиваются те суммы, которые возможны.
Инна Юрьевна, я думаю, что Минфин как раз не хотел бы по 100 тысяч точно, потому что, как известно, у Минфина для людей денег нет, а вот Минэкономразвитие как раз-таки настаивает на этом. Так, а что тут еще, какие варианты у нас с вами
существуют? Более того, сейчас уже принят закон для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, которые с 1 июня начнут получать выплаты, но выплаты для детей от 3 до 7 лет, они...
Инна Юрьевна, я ради бога, я очень извиняюсь, да. Сейчас просто Владимир Путин выступает. Давайте мы с вами продолжим, когда он закончит. Хорошо. Инна Светенко. Да, сейчас выступление Владимира Путина.
Федерация. Руководители всех регионов России, предлагаю сосредоточиться на вопросах, которые сегодня главные, ключевые для всех нас. Это борьба с распространением эпидемии коронавируса, защита здоровья и жизни, безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов наших граждан. Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивание их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на нас закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Будем надеяться надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Прошу вас действовать быстро, собрано и профессионально. Дорожить временем, каждым днем и каждым рублем. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией. При этом поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Знаю, что у руководителей субъектов федерации, а я общаюсь с вами, коллеги, в ежедневном режиме, есть предложения на этот счет. И прошу о них сегодня отдельно доложить, отдельно на них остановиться. Но подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни. Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели более 10 миллиардов рублей выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек. Кроме того, считаю необходимым реализовать еще одну меру. А именно, на 3 месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей. Повторю, такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение, а именно установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России. Далее. На встрече со своими полномочными представителями в федеральных округах давал поручение отработать все детали межрегионального взаимодействия, включая прием больных из других регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи в соседние субъекты федерации. Прошу проинформировать сегодня, как налажена эта работа. Сохраняются ли здесь нерешенные проблемы еще? Кроме того, необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы. Поэтому поручаю правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник по распоряжению регионов. Уважаемые коллеги, в соответствии с моим указом, все субъекты федерации должны были подготовить планы оптимальных профилактических мер. Сделать это, исходя из степени риска распространения инфекции. Прошу доложить сегодня, разработаны ли такие планы, и главное, как разворачивается их реализация. Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходило из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно. учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях в субъекте Федерации в целом. Принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых – защита жизни и здоровья людей. При этом, конечно, нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести. Обращаю внимание, даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий всех под одну гребенку. Такого нет. Многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим. Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности. И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми. Мы договаривались, что в каждом субъекте федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную системную роль для экономики субъектов. Вновь обращаюсь к главам регионов. Прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения. Что касается федерального уровня, то здесь хочу сказать о следующих новых решениях. Первое. Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в 2 раза, с 30 до 15%. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер. В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на 6 месяцев. Так как это мы уже сделали для микропредприятий. Второе. Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Также на ближайшие 6 месяцев. Однако специально обращал внимание правительства после встречи с предпринимателями, не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество. Это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки. Вместе с тем, ситуация продолжает меняться. В этой связи третье. Поручаю правительству с участием Центрального банка в 5-дневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнесу. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. Понимаю, что предпринимателям приходится непросто. Но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всем мире. Падает спрос, сокращаются заказы. Многим компаниям непросто приходится, особенно в сфере услуг. Многие закрыты. Это серьезное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды. И именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать. Считаю справедливой следующую формулу. Помогать прежде всего, в первую очередь, тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им, тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты. В этой связи еще ряд мер. Первое. Вчера подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Но здесь важно. Важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости. То есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получить выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих просели, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом, мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи. Третье. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ 12 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. Сейчас людям не до бюрократических формальностей хождения по инстанции. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на 3 месяца. Четвертое. Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие 3 месяца дополнительно выплачивать еще по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Пятое. В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей. Уважаемые коллеги, вчера, как вы знаете, встречался с учеными, специалистами, эпидемиологами. Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой. А он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые 4-5 недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие 2-3 недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе. Мы, конечно, не можем с полной, стопроцентной уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения и в экономике, и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки. А значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий. И тогда эти действия будут своевременными и эффективными. Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну, для этого у нас все есть. Устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная подушка безопасности в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев. Наконец, у нас есть опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы. Ясно, что без определенных потерь не обойтись. Но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения. Сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются. Повторю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учетом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя. Прошу и правительство России, и руководителей регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом. А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Дорогие друзья, понимаю, что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. И знаете, что особенно ценно? Это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества. Говорю сегодня о врачах, еще раз о врачах и медсестрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о волонтерах, добровольцах, число которых растет сегодня. О спортсменах, артистах, журналистах, которые включились в эту работу. И, конечно, о вас, о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи. Проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы. Дорогие друзья, все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Спасибо вам.
Только что вы слышали выступление Владимира Путина. Он находится проводит онлайн-конференцию с губернаторами, главами регионов. И я думаю, что вы слышали то, что он сказал. Можно расценивать это как еще одно обращение. То есть в данном случае и давал распоряжение главам регионов. Что тут еще есть? У нас буквально одна минута. Я вам коротко скажу, заверяю, что Россия может преодолеть любой сценарий развития ситуации с коронавирусом. Медики должны получать всю зарплату без задержек, средства из федерального бюджета на эти цели выделены. Еще президент сказал, что несмотря на все проблемы с коронавирусом, нельзя останавливать экономику, закрывать грузовое и пассажирское сообщение между регионами. Еще, давая регионам свободу маневра в борьбе с ковидом, спрашивать с них будем строго. С апреля по май, что важно, пособие по безработице будет выплачиваться в размере минимального размера оплаты труда, то есть по высшей планке, там 12 с лишним тысяч рублей. Борющимся с ковидом медикам нужны повышенные страховые гарантии, как у военных, сказал Путин. Также он призвал граждан России непременно выдержать режим самоизоляции, при этом подчеркнул, что, в общем-то, он понимает, что это может быть довольно тошно сидеть в четырех стенах. И он говорит, что на каждый сценарий развития ситуации должен быть подготовлен свой план действий. Причем у Российской Федерации есть опыт преодоления кризисов. Для этого есть устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный госдолг, солидная подушка безопасности. Далее будет информационный выпуск. Потом Юрий Буткин. Я думаю, что еще к теме сегодняшних заявлений Владимира Путина мы вернемся. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.